прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Ну вот, мы с вами встречаемся сегодня вновь в 18:00 московскому времени, 24 июля, передача о прощении. И с вами я, ее ведущая, Наталья Четверина. Почему я говорю, встречаемся сегодня с вами вновь? Потому что многие из тех, кто слушает эту передачу, они также днем были с нами на передаче «Надежда для души». И на той передаче, и на этой мне помогает Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, напоминаю, как можно с нами связаться, потому что передача эти выходит в прямом эфире. Работают два телефона. Московский номер 8-499-197-22-51. И общероссийский бесплатный номер 8-800-211-34. 8-800-211-34. Кроме того, есть у нас сайт radioteos.ru, какими угодно буквами, даже русскими. Просто напишите radioteos.ru. И вы попадаете на главную страницу сайта. С левой стороны там будет кнопка «Слушать эфир, задать вопрос». Нажав на нее, вы увидите, как откроется окно, где вы сможете слушать нас в интернет-вещании и писать свои сообщения и отсылать их нам. Будем их получать и таким образом будем с вами поддерживать связь. Еще можно прислать мне письма на мой электронный адрес от моего имени Натальи, первые три буквы английскими буквами NAT.C. То есть NAT.C, C как русское S пишется, NAT.C@mail.ru. Вот такие у нас есть возможности для связи и во время прямого эфира, и моя электронная почта уже в любое другое время, когда вы сможете, пожалуйста, пишите. Я, когда, так сказать, у меня будет возможность, я, значит, либо вам отвечу, либо будем отвечать я или там вместе с пастором во время радиопередач. Ну, вот такие возможности для связи у нас есть. Напоминаю, что если вдруг какие-то у вас есть желания прослушать передачу в записи, а все передачи, выходящие в прямом эфире, они архивируются. Записи их вы можете найти в архивах. Архивы у нас, два архива на нашем сайте, я имею в виду в двух местах, складируются эти записи. Значит, первый под разделом «Программы». Там вы просто должны выбрать ту передачу, которая вас интересует, и вы попадете в ее архив. Ну, а дальше уже там по числу выбираете, какая передача вам нужна. И у нас есть раздел «Блоги». Там вы выбираете подраздел «Редакционный блог» и попадаете... Там вы увидите, как лента новостей бывает, так и тут вот лента как бы таких вот передач, да, которые записаны, и анонс данный на эти передачи. Но сбоку точно так же есть список передач, поэтому вы можете просто сразу перейти в конкретный блок, конкретной передачи, которая вас интересует. Ну, вот то, что обычно я всегда говорю. Значит, сейчас я посмотрю, как у нас нет, пока у нас нет... сообщений пока у нас нет. Значит, на прошлой передаче в конце я там не прочитала несколько сообщений, но я просто, так сказать, чтобы те, кто писали, если вы нас слушаете, я все прочитала. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы такие внимательные и как-то вот свое мнение высказываете. Очень вам благодарна. Ну, а я сейчас хочу, значит, перейти вот к следующему. Дело в том, что после передачи я уже получила слова упрека некоторого от Сергея. Сергей пишет: Наталья Аркадьевна, вы сказали, что сегодня мы поговорим, что делать, когда люди не спорят с Библией, но говорят: я никогда не смогу простить за то, что этот человек сделал, или я не смогу простить после того, что было. Говорят, что хотят простить, но ничего не могут поделать со своими чувствами. Что можно противопоставить им и этим их словам? А в «Надежде для души» вы сегодня решили говорить про гнев. То есть имеется в виду, что у нас есть сообщение от, по-моему, от Степана. И он там просит поговорить про гнев. И я сказала, что да, сегодня мы обязательно об этом поговорим. И во время «Надежды для души» сегодня я сказала, что мы об этом поговорим в передаче о прощении, потому что эти два вопроса, они тесно связаны. И вот Сергей уже как бы чуть-чуть приобиделся. Сергей, не надо обижаться. Дело в том, что на самом деле гнев и непрощение очень в крепкой связке находятся. То, что мы не можем справиться со своим гневом, и поэтому нам бывает трудно простить, да, и он как бы поддерживает вот этот огонь в нас, который как бы вот все время тлеет, 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 эти уголки, угольки иногда вспыхивают, и поэтому как бы мы вроде бы прощаем, потом опять оказывается, что мы не простили и так далее. И об этом, конечно же, надо говорить, но в какой-то степени это связано и с тем, о чем спрашиваете вы. И насколько я помню, просто, так сказать, ну, там, когда вы задавали свой вопрос, вот мы еще в прошлый четверг начинали о нем рассуждать, там было то, что вы, по-моему, помогаете своему пастору или там священнослужителю, я не знаю, там, не помню, в какой вы церкви. В общем, вы оказываете ему помощь и вместе с ним посещаете или посещали неоднократно людей, которые были на грани развода. Вот семьи, да, где муж с женой собирались разводиться, и вы посещали, разговаривали, и вы вот, ну, может быть, он вас готовит просто к какому-то служению, но вы присутствовали вместе с ним. И вот то, о чем вы сегодня опять пишете, вы, в общем, похожее что-то писали еще в прошлый раз. Вот тоже какие-то примерные слова вы приводили, но что-то такое было похожее. Тоже там люди говорят, что никогда не смогу простить, там, по той причине, или по той причине, вроде бы есть желание, но вот как бы чувства там бурлят, и ну никак не получается, и так далее. И вот, так сказать, что как бы, какие слова можно найти, чтобы их переубедить. Но вот сегодня вы написали так, что можно противопоставить им, то есть таким людям, и этим их словам. Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, что я бы ничего не противопоставляла людям. Я бы, наоборот, постаралась бы сама, чтобы мы не были как бы против друг друга, да, а чтобы мы стали командой, стали бы вместе. И вместе бы мы можем вместе противостоять проблеме. Мы можем вместе противостоять тому, что мешает нам жить, да, объединиться против вот того, что не дает нам жить, мешает нам, да, вот, я не знаю, там, так сказать, настраивает нас друг против друга или что-то там еще, какие-то там вещи происходят. Разобраться с этой проблемой. Точно так же в семье. Понимаете, вот когда люди начинают воевать друг с другом, муж с женой или родители с детьми, это совершенно неправильная ситуация. И гораздо полезнее, если вот как бы для себя вот этот образ ли запомнить, слова ли как-то, я не знаю, как вы это будете делать, но для меня это и образ, и схема, у меня разные какие-то варианты появляются в голове. Вот когда я первый раз это поняла, как это полезно, вы знаете, мне стали очень, для меня стали очень простыми многие вещи, вот просто по жизни. И поэтому, если возникает какая-то проблема, особенно если это возникает проблема с людьми для меня близкими и дорогими, то, понимаете, я никогда не хочу воевать с ними. Я вообще считаю, что это просто это безумие, когда мы начинаем друг с другом воевать, пытаясь доказать свою правоту, настоять на своем. На самом деле, не это главное. Главное, наоборот, нам объединиться. Вот есть что-то, что нам мешает в наших отношениях. Какое-то затруднение, проблемы, я не знаю, какая угодно. Они могут быть самые разные. Так вот, нам нужно вместе посмотреть как следует на эту вот проблему, на то, что нам мешает, разобраться с этим, понять, что это такое, и искать вместе решение. Но вместе. Не друг против друга искать решение, как нам, так сказать, друг друга сократить, так сказать, да? А вот как нам с этим разобраться? И в любых отношениях вот такой подход, он очень полезен. И он на самом деле, как говорится, полдела. Вот если есть такой подход, причем не только в сознании, а вот от сердца, если есть такое желание, это очень сильно помогает. Поэтому вот не надо противопоставлять ничего, как бы себя каким-то там людям, да, или какие-то слова каким-то людям. Нужно, наоборот, как бы с ними вот призвать их к тому, что давайте мы вместе сейчас как бы станем такой командой, будем единым таким как бы организмом в данный момент, да, и попробуем посмотреть, что же мешает, попробуем разобраться, рассмотреть это внимательно. И когда мы поймем, что конкретно вот здесь в этом есть какое затруднение, что как, прям по пунктикам, может быть, скажем, каждый скажет, что он видит, потом будем искать пути какого-то решения. Может быть, мы не сразу найдем способы решения всех вот этих пунктиков, но начнем хотя бы с чего-то, с того, что будет легче. И постепенно, в конце концов, мы так порешаем все. Понимаете, и это будет большой пользой для нас. Это самое главное, самое первое, что я хотела бы сказать. Второе, что я хочу сказать. Понимаете, вот когда люди говорят, я никогда не смогу простить. Я там то-то, то-то. После того, что этот человек сделал, я не смогу его простить там никогда или там как угодно. Я хочу простить, не могу, потому что вот я ничего не могу сделать со своими чувствами. Это вообще очень просто распространенное дело. Вот давайте поймем прежде всего такие вещи, что, во-первых, у нас есть свободная воля, наша воля. И самое первое, что мы должны сделать, и нужно как-то это, вот, чтобы люди наконец задумались об этом, не просто, знаете, так угу-угу, да, так Библия где-то что-то такое об этом говорит, там прямо, косвенно и так далее, да мы все это давно знаем. Понимаете, то, что мы знаем в голове, это еще не значит, что мы это знаем по жизни, это стало нашим опытом. Поэтому прежде всего мы как бы берем вот эту нашу свободную волю, даже если, как мы говорим, что человек слабовольный, допустим, все равно это в его власти, даже если это слабовольный человек. Понимаете? Но это в его власти, Бог дал ему такую власть. И хотя бы маленькая-маленькая какая-то воля у него, она есть. Так вот, нужно использовать вот эту свободную волю, вот это право свободного выбора и принятия свободного решения, человек должен использовать его для того, чтобы принять решение простить. Простить своего супруга. Вот если мы говорим о супругах, да? Простить своего супруга, свою половину. Вот это то решение, которое он должен принять прежде всего. И тут очень важен настрой. Понимаете, очень часто бывает так. Когда человек вот, вбил себе в голову все, я хочу развестись. Он может не проговаривать это вам, ну, потому что вы служители церкви, вы, и он знает Священное Писание, он понимает, что вроде как-то это вот неправильно, нехорошо. Поэтому он может какие-то другие отговорки что-то такое придумывать. Но самое главное, понимаете, чего человек хочет. Вот если он уже хочет развестись, и, может быть, у него там есть уже какие-то отношения, уже есть, или он хочет этих отношений с кем-то другим, то здесь все гораздо сложнее становится. Если пока вот этого нет, если пока это решение о разводе, это не то, чего он очень сильно хочет, а это в какой-то степени для него вынужденное решение, да, то тогда принять решение простить и принять решение делать все для того, чтобы сохранить семью. И чтобы сейчас, вот с этого момента, начать что-то делать для того, чтобы семья начинала строиться по Слову Божию, потому что совершенно очевидно, что этого не было раньше. Потому что если бы было, то не пришли бы к такому плачевному результату. Так вот, вот самое первое, да, вот направить его на то, чтобы было принято вот это решение. Может быть, пока мы не знаем, как мы будем двигаться к нему, но самое главное для себя принять решение, которое абсолютно соответствует воле Божией. Вот это главное, чтобы человек вот это для себя решил. Да, я этого хочу. Я не знаю, как. Я, может быть, не умею. Я, может быть, даже не очень верю, что получится. Но я этого хочу. Вот начать с этого, понимаете? И я как бы вот это решаю. Давайте, да, давайте будем пробовать. Да, я этого хочу. Да, я принимаю решение, что я постараюсь сделать все, что я могу, я буду делать для того, чтобы простить, для того, чтобы не разрушать отношения окончательно, а наоборот, чтобы их начать строить так, как в Слове Божьем сказано. И таким образом, вот когда мы говорим о том, что строить, как в Слове Божьем сказано, мы плавно переходим ко второй ступени или ко второму шагу, как угодно, чтобы принять решение о том, что я теперь буду стараться вести себя в соответствии со Словом Божьим. То есть это должно быть обдуманное, осознанное поведение по Слову Божию. Даже если чувства пока говорят о чем-то другом, поведение должно быть такое. И нужно не просто сказать вообще абстрактно, понимаете, а нужно помочь вот вам, как такому, как, ну, скажем так, духовному консультанту, тому, кто должен помогать человеку, помочь ему, какие-то первые шаги сделать. Значит, нужно постараться в разговоре прояснить, что вызывает наибольшее напряжение, вот эти вот линии наибольшего напряжения, да, или точки наибольшего напряжения, и подумать, как здесь, как люди вели себя раньше, вот традиционный их способ, для них привычное поведение, что вызывало это напряжение, и что об этом мы можем прочитать в Слове Божьем, понимаете, и разобрать, как это вот должно было бы быть в соответствии со Словом Божьим, если бы мы жили по нему вот каждый день нашей жизни. И не надо так на всю оставшуюся жизнь, понимаете? А вот ну, какие-то наиболее такие болевые точки, и что прям, может быть, даже записать для себя, понимаете? Вот как я буду пробовать. И тут не должно быть много пунктов, потому что это нереально на самом деле. Тут может быть буквально 1-2 каких-то особенно болевых моментов, да, потом еще там что-то такое мы начнем разбирать, но самое главное, что напряжение так начнет спадать, и чтобы человек не, так сказать, рассчитывал на то, что все теперь отныне, завтра и до конца своих дней я буду так. Каждый день вот берет, допустим, этот свой лист или там где-то он у себя в ежедневнике, я не знаю, это кто как, кто где, записал себе, да, и открывает, молился, Священное Писание почитал, ну, если он утром это делает, да, открыл и просто в молитве тот же сказал: Господь, вот я хочу вот, и прошу тебя, помоги мне сегодня вот то-то, 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 вот так делать, да, так себя вести в таких ситуациях, вот, и в этой вот так-то, так-то, так-то. И жить этот день. Завтра опять, понимаете, и вот так каждый день, и вы увидите, что будут изменения. И, наконец, еще третий такой шаг, тоже очень-очень важный. Это должна быть, если такое решение принято, если все-таки желание такое есть, да, и если люди, так сказать, для себя наметили, вот каждый для себя, вот в тех ситуациях, которые вызывают наибольшие такие трения, да, как они теперь будут поступать, и вот третий шаг – это, во-первых, личная молитва каждого из супругов, личная молитва за то, чтобы это состоялось, за то, чтобы это было. Да? И вот мы уже немножко об этом сказали, что, допустим, прям так можно начинать каждое утро и вечером как бы какой-то такой отчет для себя самому перед собой держать и Богу об этом говорить, что там благодарю тебя, Господь, за то, что вот, вот мне сегодня удалось то-то, то-то. Да? Господи, вот ты меня прости, что у меня вот то-то, то-то, то-то не получилось. Помоги мне, Господь, завтра как бы вот еще чуть-чуть продвинуться на этом пути. Это же очень все просто. И самое еще главное – совместная молитва супругов, потому что если они договорились, если они вместе решили, что они будут это делать, то тут очень важна совместная молитва, понимаете? И чтобы она была не каждый там про себя, да, просто вот вместе сидят там и каждый про себя молится, а чтобы это была молитва вслух. Это тоже очень-очень важно. И, конечно, надежда на Господа, что Он обязательно будет Духом Святым совершать вот этот труд, и обновление нашего разума, как об этом сказано в послании к Римской церкви в 12 главе, и в создании новых таких отношений, преображенных, исцеленных отношений между обоими супругами. Вот это очень-очень-очень важно. Итак, первое – принять решение, потому что у каждого из нас есть свободная воля. И если мы захотим, мы сможем такое решение принять, да, простить и строить эти отношения на новой основе, да. Второе, как бы сверить свое поведение вот в такие особенно напряженные какие-то проблемные такие, то, что вызывает трение, такие моменты. Как, значит, это делать, как надо себя вести в соответствии со Словом Божьим, буквально один или два, так сказать, вот таких вот вопросов, не больше, потому что это, иначе это все будет просто, можно написать, можно много написать и ничего не сделать, да, поэтому не нужно тут вот очень много. И третье, это вот дальше и молитва, ну, естественно, такое поведение, естественно, как бы каждый вечер вот себя проверяя, как, что удалось, что не удалось, и вот такая личная молитва, да, и совместная молитва супругов, и, конечно, возлагать надежду на Господа. И это если кратко сказать о том, вот что, как вы говорите, можно противопоставить этим словам, и вообще, что можно с этим делать, да. Еще момент. Ничего не могут поделаться своими чувствами, понимаете? Господь вообще-то вот то, что Он нам дает в Священном Писании, это прежде всего изменять свое сознание. Когда мы читаем Слово Божие, да, мы получаем новый взгляд на нашу жизнь, на то, что в ней происходит. У нас есть эталон, с которым мы можем сверять свою жизнь. Значит, новое сознание, новые мысли, да, думать Божьи мысли. В соответствии с этим изменять свое поведение, и нам сказано, чтобы мы испытывали себя, соответственно, испытывали и свои мысли, и свой внутренний мир, и свои желания, да, в сердце испытывали бы, и то, как мы себя ведем. И об этом нам четко сказано в Священном Писании. И вот когда все это будет происходить, то третье, вот эти наши чувства, вот что делать своими чувствами, они будут меняться, потому что эти три сферы, они очень сильно взаимосвязаны, очень сильно связаны. Поэтому смогут поделать это своими чувствами тоже, если будут приняты правильные решения, и если будут реальные какие-то шаги, вот потому что говорит Священное Писание, если будет молитва. Это все со временем придет в норму. Поэтому выход есть. Тут самое главное, хотим мы искренне этого или это больше слова. Потому что когда звучат правильные слова, и когда люди, может быть, даже что-то делают, а в сердце своем хотят совершенно другого, вот очень мощное желание другого, да, как такое раздвоение. Вот хочу развестись, и вот мне нравится другой человек, и я хочу быть с ним, а просто не могу сказать вот в церкви, поэтому вот, и вот как бы тягомотина какая-то происходит. Но тут должна быть искренность, понимаете? В конце концов, даже если это есть, тут тогда уже, если вы хотите уже следовать Слову Божию, то тут тогда правильнее было бы, наверное, чтобы человек покаялся в том, что есть, попросил бы поддержки вообще со стороны других верующих, ну, если мужчина, то братьев, если сестра, то сестер, тогда бы, наверное, попросил такой поддержки бы. Понимаете? Но тут надо довериться этим другим, да, которые есть. Потому что если все это, понимаете, остается там внутри, так это прячется как бы в норку такую, то вот поэтому у нас еще и перемены-то практически никакие не происходят. И в связи с этим я хотела еще напомнить нам слова из Священного Писания, послания евреям. Там в 12 главе есть такие слова. Это с 13 по 15 стих. Там сказано: «Ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». И вы знаете, как только супруги действительно примут решение, умом своим примут решение простить, умом, волей, и сделав ту часть, которая для них возможна, остальное предадут в Божьи руки, то вы увидите, как процесс пойдет, и изменения будут происходить на самом деле. И что бы там в прошлом ни было, оно останется фактом, ну, потому что это было, да? Но это, знаете, это вот то, что называется исторический факт. Это уже не эмоциональный факт, который причиняет боль. И совершенно по-другому это все будет ощущаться, и по-другому люди будут себя чувствовать, и им будет гораздо легче. То есть это на самом деле правда, это, так сказать, проверено многократно. Так, у нас есть какие-то сообщения. Сейчас я посмотрю, что здесь у нас есть. Владимир: «Теоретически простить можно, а практически невозможно. Мне кажется, это очень долгий путь самовоспитания». Вы знаете, Владимир, если вы верите в то, что это невозможно, то что каким бы долгим этот путь самовоспитания ни был, то это и будет для вас невозможно, если вы так верите. Потому что вот этой своей верой и теми словами, которые мы произносим снова и снова, мы эту веру в себе поддерживаем. Понимаете? Поэтому если мы говорим, что простить можно, у меня пока не получается. Вот пока у меня не выходит. Но это можно, потому что Господь пустых слов не говорит никогда. Не обманывает Он. И если Он говорит, значит, это возможно. А Он к тому же еще и помощь нам свою обещает. Поэтому тем более, ну как мы можем говорить о том, что это невозможно? Понимаете? Вот тут вот опять принять решение, наверное, я буду во что верить? В то, что как бы пока, может быть, у меня не получалось по жизни, и я буду считать это за окончательную истину? Или я буду верить тому, что говорит Господь? Понимаете? И вот выбор у нас есть с вами. И мы должны сделать этот выбор. Я думаю, вот так. Так, что у нас еще? Там у нас еще есть сообщение. Сейчас я посмотрю. Юрий пишет: «Здравствуйте. на мель написал вам одинаково 3 раза, там про бесов, вам надоело читать, а вы каждый день говорите одно и то же, хотя я терпеливо слушаю. Бог, по моему мнению, не нуждается в комментариях. Но вы правильно сказали, Юрий, по вашему мнению. Но, тем не менее, вы хотите, чтобы не было никакого радиовещания? Сказать о том, что каждый день я говорю одно и то же, я не знаю, может быть, вы так считаете, я считаю по-другому, потому что я порой, когда встречаю вопрос, я каждый раз думаю, что сказать и как лучше сказать этому человеку. Я не думаю, что это так. Могу спросить у наших слушателей, дорогие друзья, если вы считаете, что то, что я делаю, то, что я пытаюсь объяснить, найти какие-то, может быть, новые слова, как-то посмотреть с другой стороны, что на самом деле мне это только кажется, это иллюзия, вы мне напишите, пожалуйста, и тогда я просто, как, наверное, честный человек, откажусь от этой передачи, вот и все. Понимаете, потому что если это никому не нужно, то ну, зачем же я буду тогда время отнимать? Я не буду это делать. Жду ваших ответов. Так, еще у нас сообщение есть. А как простить человека, по вине которого погиб член моей семьи? Владимир, если вы хотите, чтобы поговорить об этом более предметно и с большей пользой для вас, пожалуйста, у меня есть электронная почта. Мой адрес nat.c, как русская S пишется, да? Ну, просто чтобы были варианты этого C, я поэтому каждый раз теперь уже повторяю это. nat.c@mail.ru. Пожалуйста, как-то более подробно напишите, как это произошло, что, почему вы считаете, что по вине этого человека погиб член вашей семьи. Вот, ну, как-то подробнее, пожалуйста. И тогда я... Потому что это вопрос серьезный на самом деле, очень серьезный, непроходной вопрос, да? И тогда я буду думать, я буду молиться, как я обычно это делаю, если вопросы серьезные. И прошу Господа, чтобы Он дал мне понять, чтобы это была не просто какая-то схема, да, а чтобы было как-то вот как этому человеку попробовать объяснить что-то такое, открыть для него, и, может быть, для меня тоже открыть какие-то вещи, которые раньше я не понимала. Давайте сделаем так. Сейчас я обещала, просто я не могу сейчас как бы это сделать, я обещала Владимиру Степану, по-моему, да, Степану, вот у меня его сообщение, ответить ему на вопрос. Значит, он спрашивал, писал так, что, говорят, я склонен к гневу, гневливый вроде, что нужно с этим бороться, но непонятно. В Библии ведь тоже есть люди, которые уже проявляли гнев. Саул был, даже пророк был, которого рыба проглотила. Ну, это пророк Иона был такой. Даже у Христа ученики были, там тоже у них был гнев, когда мать братьев Зеведеевых просила Господа, чтобы он посадил их по левую и правую руку от себя, так сказать, чтобы он их сделал как бы более приближенными к себе, возвысив над другими учениками, и другие ученики были очень, так сказать, недовольны этим обстоятельством, и как бы они роптали и как бы в гневе были. Но я могу продолжить этот перечень. И Каин тоже был в гневе, в том числе и на Бога, да, когда Бог не принял его жертву, и на брата своего Авеля, которого потом убил. И можно тут много вспоминать вообще разных других примеров и из притч, и просто из тех исторических каких-то там вот описаний, которые приводят нам Священное Писание. И вот дальше Степан пишет. «Наверное, это не очень хорошо, то, что вот склонен ко гневу. Я не защищаю себя». Но чем уж так хуже гнев, чем другие грехи? Только почему-то другим так не говорят, что им нужно бороться с этим. Не концентрируют внимание. Можно об этом, значит, ну, как бы поговорить, вот он просил поговорить об этом, да? Значит, по поводу гнева. Вы знаете, гнев, ну, взвешивать грехи, какой грех лучше, какой грех хуже, это дело такое, я даже не знаю, мне кажется, дело безнадежное, на мой взгляд. Потому что на самом деле это все знает Господь. Да? А он в слове своем говорит о том, что тот, кто согрешил в чем-то одном, фактически как будто бы согрешил во всем. Этого достаточно. Поэтому, понимаете, то, что с нашей точки зрения может быть маленьким грехом, тем не менее грехом остается. И если мы верим Священному Писанию, то, значит, этого вполне достаточно. А уж вот там... Ну, есть какая-то, наверное, градация все-таки, да, там кто-то что-то такое, может быть, там украл, согрешил, там, не знаю, там каким, или что-то сделал, или тот, кто убил, например, человека. Ну, для нас разница большая, как для Бога это, что и как он будет судить, он знает. Но Священное Писание вот не делает такой прям, что вот это огромный грех, а это маленький грех. И то, что у нас, говорит, семь смертных грехов, вот то, что у нас принято говорить, но это как бы это уже потом было людьми. Вот, потому что в Священном Писании не говорится о том, вот, что есть какие-то такие отдельные группы, какая-то смертных грехов, а есть там какие-то такие другие. Хотя есть такое, что вот это грех не к смерти, где-то там сказано в Священном Писании, да, но имеется в виду, что, может быть, кто его знает, может быть, вот тут, я не помню сейчас это место, надо вот это смотреть, просто мне сейчас это в голову пришло. Где-то же есть, когда Господь говорит о том, что хула на Духа Святого не простится человеком ни в этом веке, ни в будущем веке. Вот на Духа Святого. То есть фактически, понимаете, если не простится ни в этом веке, ни в будущем, значит, вот это смертный грех. То есть тот грех, который однозначно ведет к смерти. А остальные, очевидно, все-таки они могут быть прощены. Поэтому, ну, я вот тут как бы по поводу вот этих вот грехов больше-меньше ничего не могу сказать. То, что гнев – вещь серьезная, это да. Но я не согласна с тем, что гнев – это грех. Вот я лично с этим не согласна. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что в чем опасность гнева, вот прежде всего, да? Понимаете, гнев, он как бы не сам по себе существует. Он как такая раковая клетка, да, как размножается, что ли. И в конце концов такая опухоль появляется, а потом метастазы идут, да. И в конце концов она может захватить, как бы вот поразить весь организм. И вот это очень страшно, потому что он никогда не бывает сам по себе, понимаете. Вот. И источником гнева могут быть самые разные вещи. Например, человек что-то хочет там или что-то требует, ему отказали. Или человек кому-то там завидует, и порой тоже вот чувство гнева у человека появляется. Почему у кого-то там что-то есть, у меня нет, да? Порой бывает, что разочаровался человек, и тоже какой-то гнев вот у него появляется. Столкновение интересов, ну, мало ли что вообще может вызывать этот гнев. И по поводу того, что такое гнев. Все-таки, понимаете, гнев – это вообще естественное чувство. Это нормально. Бог тоже гневается. Только у него праведный гнев, да? Поэтому грех – это не гнев. И нам сказано не то, что вообще не гневайтесь, а нам сказано, гневаясь, не согрешайте. Помните вот эти слова, да? Гневаясь, не согрешайте. Это послание Ефесянам. Там, по-моему, где-то в 5 главе, там уже про семейные отношения. Скорее всего, в 4 главе. Там уже ближе к ее концу, туда куда-то, вот, в тот конец, как бы от середины и туда. Вот, по-моему, 4 глава послания Ефесянам, насколько я помню. Вот. И там вот эти слова: «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть гнев на самом деле это, понимаете, чувство, которое дано нам Богом, и с его помощью, с помощью гнева мы отличаем плохое, дурное от хорошего, да? И мы часто реагируем так, когда нарушена справедливость. С нашей точки зрения нарушена справедливость, как мы считаем. Но мы с вами не окончательная мера, да? Мы с вами не суд в последней инстанции. Вот такой суд – это Господь, который судит, взвешивая все. Мы с вами не способны это делать. Но все равно у нас есть какое-то чувство справедливости, оно у разных людей может не совпадать. Один считает справедливым так, а другой говорит, что нет, это не так, а вот так. И люди начинают спорить друг с другом, да, и каждый уверен в том, что именно он прав. Поэтому вот никогда нельзя ориентироваться только на это. Но тем не менее, гнев, я бы сказала так, что это такое сигнальное чувство. Это как сигнал, такой звоночек, дзынь, да, предупреждающее чувство, оно предупреждает нас. Оно как бы нас, может быть, предупреждает, что совершена несправедливость. Или предостерегает против того, чтобы она была совершена. И вот мы знаем, что Бог безгрешен, да, но тем не менее в Писании мы можем читать о гневе Божьем. Поэтому, понимаете, гнев, в принципе, очень часто бывает правильной реакцией на неправильные какие-то вещи, на зло. Он бывает правильной реакцией. Но, тем не менее, гневные вспышки, а вот вы говорите, что вы склонны к гневу, и, скорее всего, имеется в виду такая гневливость, что ли, вспышки гнева. вот эти вспышки гнева все-таки верующий человек, понимаете, должен не допускать. Такого не должно быть у нас с вами. И мы должны уметь отделять гнев от грехов, которые часто вот как бы идут следом за этим гневом. А может быть, параллельно как бы идут с ним. И как бы его, ему споспешествовать, что ли, вот если можно такое слово употребить. Так что гнев – это сигнальное чувство. Оно полезно нам. Другое дело, что мы с ним будем делать. Как мы будем вот это все, так сказать, дальше решать. И тут опять вот возникает вопрос. У нас появился гнев. Что мы будем с этим делать? Понимаете? И очень часто наше непрощение, оно как раз подпитывается тем, что гнев у нас остался. Но ведь часто люди что делают? И, кстати говоря, чаще даже это делают люди верующие. Мы понимаем, что гнев как-то это некрасиво. Вот гневаться, вот так откровенно гневаться, когда какие-то слова говорится, там говорятся, люди кричать, начинают друг на друга. Это некрасиво, это неправильно. Это неблагочестивое поведение. И мы правы в этом абсолютно. Вот проявления этого гнева, они могут быть разными. Да? Вот такие проявления, безусловно, неблагочестивое поведение. И люди стараются гнев подавить, чтобы его внешне не проявить. И вот там внутри, как такая гадюка, шипит, свивает это гнездо там себе, да, плодится и размножается, или там горький корень этот разрастается. А внешне это может не очень-то проявляться. Поэтому, с одной стороны, это плохо, что вы как бы так склонны к гневу, к гневливости такой. С другой стороны, очень может быть, что это для вас будет на пользу в том плане, что у вас проблема появилась, понимаете, вам нужно с этим что-то делать. Если бы вы держали это в себе, там, под спудом где-то, то вам бы никто бы этого же и не сказал, вы бы об этом бы вообще не задумались, правда? Но что делать-то с этим, в конце концов, да? Значит, нам надо бы с вами как-то прислушаться к этому своему гневу. Вот появилось какое-то недовольство, появился гнев. Вот чтобы не кричать, а как-то прислушаться к нему. Что нам предлагает Священное Писание, если мы будем к нему прислушиваться? А вот только что я проговорила о том, что мы должны принять решение сначала какое-то, да, как мы, чего мы хотим, что мы будем делать. А второй шаг, как бы, мы должны вот насчет своего поведения подумать и, соответственно, сопоставить со Словом Божьим. Что нам с вами говорит Слово Божие, как бы мы должны были с вами относиться к этому самому гневу, да, что с ним делать. И вот нам сказано, я долго не буду как бы там по Священному Писанию, но просто вот буквально как бы два, может быть, места укажу. Значит, первое – это послание Иакова, прямо в первой же главе, 19 стих. «Всякий человек, помните, да будет скор на слышание, медлен на гнев». Значит, нам с вами нужно быть медленными на гнев. То есть гнев появился, и нам нужно тут его придержать, сдержать этот гнев, да, с тем, чтобы мы с вами могли оценить то, что произошло, и подумать, как мы на это ответим, чем мы можем на это ответить, причем нам-то нужно с вами постараться ответить так, чтобы это не входило в разрез, чтобы это не было противоположным тому, что нам говорит Священное Писание. Правда? Вот обдумать свое поведение. То есть вот нам что нужно сделать. Но прежде чем обдумывать поведение, нам нужно с вами рассмотреть, а что было сделано, что было сказано. Это знаете, когда, допустим, у нас идет выяснение отношений, да, и мы понимаем, что мы уже разгорячены, наш собеседник, там, противник или оппонент тоже разгорячился. И мы можем просто сказать, знаешь, что давай мы сейчас остановимся. Надо подумать, надо успокоиться, а потом продолжим. Просто я вот в таком вот варианте продолжать этот разговор не хочу, не буду это делать. Взять такой тайм-аут. Так вот, медленно гнев – это, собственно говоря, вот то же самое. И знаете, как, помните, ну, такие вот народные советы, а может быть, поговорка? Нет, это не поговорка. Когда говорят, вот досчитай до 100. Вот пока ты досчитаешь до 100, ты вроде немножко так поутихнешь, успокоишься, да? И уже как-то по-другому потом будешь разговаривать. Ну, вот как угодно можно сказать, досчитай до 100, возьми тайм-аут, да, так сказать. Но одно дело просто досчитать до 100, чтобы вот как бы успокоиться, что ли, немножко, прийти в себя. А другое дело, понимаете, все-таки оценить происходящее, да, то, что произошло, то, что происходит сейчас, и как правильно на это отреагировать. Все-таки это есть разница. Поэтому я думаю, что вот это медленный гнев, оно включает в себя гораздо более глубокие вещи и более полезные, чем просто досчитать до 100. Второе место, о котором я уже, кстати, говорила о нем, это послание Ефесянам, 4 глава. Кстати, я вспомнила, это стихи 26, 27, и, ну да, 20, по-моему, даже 27 там, сейчас я вспомню. Значит, там гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и, по-моему, это уже следующий стих, 27, и не давайте места дьяволу. Вот очень важно для нас гневаясь не согрешать. То есть у нас гнев появился, а что значит не согрешать? А вот то самое, постараться оценить произошедшее, то, что уже произошло и вызвало наш гнев, да? То, что сейчас там с нами происходит, в том числе себя самого оценить, да? И подумать, что могло значить то, что произошло, что с этим делать, как наиболее правильно себя повести в этой ситуации, как на это ответить. И в частности, вот когда мы начинаем обдумывать это все. Нужно ли нам молиться? Конечно, нужно. Конечно, нужно просить Господа, чтобы Он нас и успокоил, и дал нам такого как бы трезвого ума, что ли, чтобы мы могли трезво посмотреть, не поддаваясь уже каким-то своим там чувствам, да? И следующее. Когда мы начинаем обдумывать, а что с этим можно делать, а как нам себя вести, нужно нам молиться? Опять нам нужно молиться. И опять нам нужно, и, во-первых, такое вразумление от Бога, как нам это лучше сделать, чтобы это соответствовало Священному Писанию, и чтобы у нас было желание это делать, и чтобы мы не забывали поступать именно так, потому что это означает, по сути дела, что нам нужно будет вырабатывать какие-то новые привычки своего вот этого поведения, того, как мы реагируем на что-то. И это не произойдет одномоментно. Даже если какой-то один раз это случится чудом, в моей жизни так было, и один раз такое чудо произошло в моей жизни, когда Бог просто раз и решил как бы вопрос для меня, да? Но это не значит, что он вообще по жизни теперь вопрос этот решен. Ничего подобного. Мне теперь все равно каждый раз приходится этим вопросом заниматься. Но один раз такое чудо произошло, когда вдруг вот все. И покой, и сразу какой-то другой взгляд на происшедшее. Вообще вот все переменилось за одну секунду, понимаете? Но это не решение на всю оставшуюся жизнь, потому что Богу не нужно, чтобы он вот так вот каждый раз за нас решение принимал, и фактически тогда уже мы с вами как безвольные существа, от которых ничего не зависит. Ему это не нужно. Так что вот у нас, пожалуйста, есть два таких вот замечательных места в Священном Писании. Два, их гораздо больше. Это просто те два, которые, я считаю, они такие очень важные для нас, что всякий человек да будет скор на ослышание и медлен на гнев. И вот это вот не согрешайте, и слово не зайдет во гневе вашем, чтобы мы не давали места дьяволу. Понимаете? Вот это, конечно, для нас с вами вот. Просто мы должны это помнить, что для нас с вами это очень-очень-очень важно. Так, я пока как бы закончу немножко говорить. Сейчас посмотрю, а то я не проверяла, что тут у нас. Ой, сообщение мне приходило. У меня просто было открыто предыдущее. Пишет Владимир, обязательно ваши другие передачи нужны. И одно и то же, и каждый день по много раз. Аминь. Спасибо, Владимир. Так, Лена, Наталья Аркадьевна. Я иногда долго не захожу на радио Теоса в вашей передаче, но это мое состояние. Но я всегда знаю, что вы есть. Есть передачи, и в трудную, ну, может быть, минуту могу зайти, послушать, задать вопрос, а иногда, не задавая вопрос, получить ответ из передачи. Передачи «Вы и пастор» мне, лично мне очень нужны. А если вас не будет, появится пустота. Спасибо, Лена, большое вам. За такое вот, как бы, как это, ободрение, что ли. Владимир пишет, секретов нет, проблема в непрощении у меня в том, что из-за подлости парня моей сестры умерла наша мама. Владимир, это общие слова, понимаете, это общие слова. Если можно, вот в ту меру, в какую-то возможно, более конкретно напишите, и тогда я буду уже как-то по-другому говорить, потому что если вы хотите услышать в ответ на общие слова тоже какие-то более общие слова, дело в том, что я понимаю проблему, о которой написал, например, Сергей. Я понимаю проблему, о которой написал Степан. Понимаете? Но вот это из-за подлости парня моей сестры. Что это за подлость? Действительно ли это подлость? Тут очень много всяких таких нюансов, потому что очень часто бывает так, что один человек воспринимает как-то вот так, а другой человек воспринимает совершенно по-другому. Так, у нас звонит Валентина Ивановна Киселюк. Валентина Ивановна, добрый день, слушаю вас.
Ой, добрый день, Наталья Аркадьевна. Очень приятно вас слышать. Мне хочется сделать вот маленькое такое интересное вступление. 27 июля в 15 часов воскресенья, 31 августа, у нас состоится концерт в Малый Трехсветительский переулок. Концерт органной музыки Баха Гендель в 3 часа, пожалуйста. Мы приглашаем всех желающих. Это все бесплатно, доступно. Адрес можно найти в интернете, посмотреть, как к нам доехать. Малый Трехсветительский переулок, дом 3.
Можете Спасибо большое.
Телефон, он очень легкий. 8-495-917-51-67. Пожалуйста, приезжайте. Можно доехать от метро Театральная, метро Павелецкая, метро Новокузнецкая, остановка Дурасовский переулок. Далее переходите через Покровский бульвар и попадаете в Малый Трехсветительский переулок. Мы вас ждем. Приходите, пожалуйста, и приглашайте своих друзей. И Наталья Аркадьевна, мы тоже вас ждем.
Спасибо большое, Валентин. Спасибо. Ну вот, дорогие друзья, нас уже пригласили с вами на концерт органной музыки. Совершенно замечательно, да? А я читаю дальше сообщение от Юрия. «Бог наш отец», пишет Юрий. «И как любой любящий отец, он не требует монотонного повторения слов, молитв, а желает, чтобы его сын тоже был творцом собственной судьбы жизни». Юрий, я, честно говоря, не очень поняла это. Вот вы сейчас к чему написали? К тому, о чем мы сейчас говорим? Я говорила о молитве, говорила о том, что когда люди находятся в ссоре, может быть, на грани разрыва отношений или развода, то очень важно их желание, чтобы было искреннее желание их отношения сохранить, отношения улучшить, чтобы отношения стали здоровыми, если они больные, да, чтобы они были исцелены. И им обязательно надо, помимо всего другого, сначала принять самим решение, что они этого хотят и будут что-то делать для этого. Второе. Проверить свое поведение, подумать, как им себя вести в соответствии со Словом Божьим и начать это делать. И молиться, лично молиться и просить Бога, чтобы он им в этом помог. И совместно молиться, раз они оба хотят, эти человека, чтобы их отношения были крепкими, значит, им нужно еще и вместе молиться. И все это будет работать на то, чтобы их отношения как бы выстраивались теперь по-другому. И это будет и свидетельством для каждого из них о том, что и я хочу этого, и другая сторона тоже что-то делает. Потому что у людей очень часто возникает недоверие друг к другу. Они просто друг другу не верят. Очень часто бывает так, вот я буду делать, а он не будет делать ничего. И поэтому и я не хочу ничего делать. Вот уже сколько раз говорили, ну, наверное, это не секрет, и многие об этом сами знают, да? Так вот, понимаете, это все работает, все вместе. Поэтому я не понимаю, о каких монотонных повторениях слов молитв вы говорите. И вот в чем то, о чем я говорю, что из этого не подразумевает, что человек тоже творит собственные судьбы, и что он должен быть активной стороной. Не пассивной, а активной стороной. Поэтому вы вроде бы что-то со мной не согласны, но в чем? Извините, я просто не понимаю. Вот вопрос, а к чему бы это было? Мне не ясно. Так, еще сообщение у нас есть от Алекса. Алекс пишет, легко сказать, да трудно сделать. Все писания цитируют, а как на деле это выполнять, практически пока не слышал что-то. Ну, Алекс, вы имеете в виду что? Ну, в частности, да, вот будь медлен на гнев. Вот я сейчас об этом говорила, да? Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ну, если полностью воспроизвести, да? Медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Да? Вот есть такие слова в послании Иакова, 1 глава, 19 стих. И 20, если там дальше вот гнев человека не творит правды Божией. Что имеется в виду? Иаков вообще обращается к верующим людям, которые подвергаются преследованиям и гонениям, подвергаются насмешкам и издевательствам. Понимаете, к каким даже людям он обращается, как трудно этим людям жив. И он им говорит, чтобы они были медленны на гнев. Понимаете, мудрый же совет, мудрый совет. Не терять бодрости духа, не опускать руки, не сдаваться, не... и вот быть медленным на гнев, да, вот быть медленным, вот когда вы в состоянии гнева, удерживать свой гнев в течение того времени, которое вам необходимо для того, чтобы произвести разумную оценку того положения, которое вот имеется в наличии, вот то, что получилось, то, что создалось. Всем по-разному нужно. Кому-то, может быть, нужно 10 минут, а кому-то нужно час, а кому-то нужно день, а другому вообще неделю, понимаете? Вот сколько нужно, столько нужно. Нужно тоже подходить к этому нормально, потому что люди разные. И что фактически нам может помочь быть медленными на гнев? Я могу поделиться с вами тем, что помогает мне, потому что, ну, не знаю, что помогает вам, да? Итак, мне очень помогают слова Священного Писания. Вот просто возникают слова, и сразу очень много за этим стоит. Вот первое, это помните, когда Каин собирается убить Авеля, когда он огорчен, когда он недоволен Богом. Что говорит ему Бог? Он говорит, почему ты огорчился? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть если мой гнев – это такая реакция, как бы, ну, упрек, допустим, который высказан в мой адрес, да, если я была не права, например, да, вот, это другой как бы вариант, да, вот, я была не права, и, например, вот мне тоже что-то такое сказали, да, то, понимаете, мне, наверное, тогда следует, если это правда, если это справедливо, то на чего упираться-то? Тогда просто нужно признать, что человек правильно мне, так сказать, высказал, покаяться просто, да и все. Понимаете, постараться вот эту несправедливость какую-то или оплошность исправить. И вопрос снят. И не нужно самому себя накручивать и доказывать свою правоту во что бы то ни стало. Знаете, как вот неважно, где правда, где ложь, а я всегда прав, потому что я всегда прав. Вот есть люди, которые рассуждают так, в чем и мужчины, и женщины. И я просто лично встречала таких людей, которые меня очень удивляли. Вот слава Господу за то, что как вот, вот этим вроде бы особенно не страдаю пока. Но тем не менее, понимаете? И вот это очень важный момент. Почему ты огорчился? Если делаешь добро, не поднимаешь ли лица? Вот для меня вот эти слова просто золотые слова, которые мне очень помогают. Потом, вот вопрос другой. Вот когда гнев такой бывает, знаете, просто вот действительно, как будто солнце уже не видишь, да, свет застит. Пророка Иону вспоминал кто-то, вот я не помню, ну кто-то из писавших, Степан, наверное, вспоминал про пророка Иону. А Бог ему говорит, Ионе, когда он вот в этом таком гневе, в огорчении, а он говорит ему, неужели это огорчило тебя так сильно? Понимаете? Отличный же вопрос. Неужели это огорчило тебя так сильно? И вот у меня тоже этот такой вопрос замечательный для меня, который мне очень сильно помогает, потому что, знаете, как бывает так, мы можем, это ужас, все, теперь все пропало. На самом деле, если трезво подойти и посмотреть, да ничего не пропало. И вообще, может быть, завтра, послезавтра уже вообще, так сказать, об этом или забуду, или буду считать это, ну, неприятный факт, но ничего страшного. Поэтому неужели это огорчило тебя так сильно? Для меня просто это вот очень здорово, мне помогает более трезво подойти к ситуации и посмотреть. И еще такой, знаете, вот вариант для меня очень полезный. Ведь гнев часто бывает порожден нашим эгоизмом. И вот проверить это мне помогают слова из притчи, которые рассказывает Господь о блудном сыне притча. И помните, там старший сын очень разозлился на отца, когда он опять принимает этого младшего сына и пир устраивает. И отец ему отвечает, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». И вот это тоже помогает мне, вот эти слова, которые для меня помогают. Не знаю, пригодятся они вам или нет, но это вот первое, что как бы я могу сказать, то, что мною проверено. Понимаете? Вот это помогает мне просто проверить себя, нет ли здесь каких-то моих эгоистичных каких-то установок. Дорогие друзья, время-то наше с вами подошло к концу. Я еще очень многое могла бы сказать. И я думаю, мы продолжим этот разговор, потому что на самом деле тема наиважнейшая. И очень многое в том, что мы не прощаем, с нею связано. Будем этот разговор продолжать. И я прощаюсь с вами. Я желаю вам замечательно провести время в выходные. Желаю вам благословения Божьи. Благодарю Ирину, как всегда. Ирин, а ту песню, которую мы с тобой приготовили, ну, значит, до следующего раза, до следующего разговора ее отложим, потому что сегодня у нас времени просто категорически не хватало. Катастрофически не хватало. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Благословений вам.